Всем привет! Это 51 выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. В этом выпуске мы поговорили про новую книгу Кента Бека. Называется она «Tidy First» или «Сначала приберись немного». И она посвящена вопросам рефакторинга. Нужно его делать или не нужно? Когда это нужно делать? В общем, автор не дает каких-то точных ответов, а скорее побуждает нас к новой дискуссии по этому вопросу. Напомню, что Кент Бек — это автор известной книги Test Driven Development. Она в некотором смысле часто попадает в список обязательных книг к прочтению, если вы связываете свою карьеру с разработкой программного кода. А также мы немножечко коснулись в начале самого подкаста, мы поговорили про блокировку программы для того, чтобы не допустить повторного запуска этой программы. Какие тут бывают средства? Там совсем коротенькая врезка в начале этого выпуска. Приятного прослушивания! Тема не совсем относится к бэкэнду, и чаще всего мы с ней не сталкиваемся. Это как предотвратить повторный запуск того же самого процесса. Имеется в виду, ты написал программу, представь, и тебе нужно запретить пользователю запускать второй инстанс этой же самой программы. И у тебя существует несколько вариантов. Вот какой вариант тебе кажется самым очевидным?
Если мне не нужно запускать второй инстанс...
Да, вот тебе надо запретить прям.
Ну, ты самый простой вариант можешь как через какой-нибудь файлик, как обычно это раньше делалось. Какой-нибудь PID хранить, process ID, например. Mm-hmm. Я что-то подобное помню, раньше делалось. И каждый раз, когда запускается программа, она проверяет этот файлик. И если там что-то записано, значит, ты понимаешь, уже там процесс запущен, значит, нельзя запускаться.
Хорошо, ты прочитал, например, этот файлик. А что, вдруг твоя программа просто упала и не успела удалить этот файлик? У тебя остался файлик, так называемый log-файл, да?
Да.
То есть чаще всего их именуют так, что у них расширение .log, ну, то есть типа замок. И предположим, что твоя программа крэшнулась, или ты как-то ее так завершил с сик-киллом, и она просто не успела удалить этот файл. У тебя следующий инстанс запускается, он видит этот файл, он видит, что файл существует, что он должен предпринять?
Ну, возможно, какую-то проверку сделать. Вот по этому PID, который он прочитал в файле, может быть, ему надо попытаться как-то узнать, есть ли такой процесс.
Ну, ты, в принципе, правильно размышляешь. Так на самом деле и делают. А почему мы с этим не сталкиваемся? То есть мы же пишем постоянно тоже программы, они работают чаще всего в единственном экземпляре на сервере. Ну, если ты специально не хочешь чего-то другого. Мы с этим не сталкиваемся, потому что мы используем другой механизм локов через порт. То есть, когда мы открываем TCP-порт на конкретном сетевом интерфейсе, то он может быть открыт, естественно, только в единственным процессом.
Для протокола, да. Для протокола.
Да, для TCP-протокола ты можешь открыть единожды порт. Угу. Мы, так как у нас процессы контейнеризированы, то у них там свои сетевые интерфейсы, они такие виртуальные, поэтому мы не сталкиваемся чаще всего с этой проблемой. И интересно то, что вот если тебе вдруг такой небольшой, знаешь, ну это, мне не нравится слово лайфхак, но такое решение, оно допустимо, как мне кажется, во многих ситуациях, простое кроссплатформенное решение, как можно предотвратить запуск, повторный запуск этой инстанса твоего приложения, это открыть какой-нибудь TCP-порт на время работы этой программы. Естественно, как только программа твоя крэшнется, или еще что-то, как-то она остановится, то этот порт...
Система автоматически освободит.
Да, и получается, что это такое простое кроссплатформенное решение. Потому что, например, в Windows операционной системе, ну, мы с ней редко сталкиваемся и под нее редко пишем, иногда приходится. Как раз у меня была похожая задача. Нужно было сделать компиляцию, ну, собрать проект для таргет-платформы Windows. И как раз нужно было там решить эту задачу, чтобы на десктопе нельзя было запускать два инстанса приложения, и я смотрел, какие есть решения Windows, и Windows предлагает использовать, знаешь, такой внутренний свой key value storage. Mm. Он тоже, ты можешь прям вот на время действия приложения создать запись в специальном реестре, что работает процесс сейчас, и когда следующий инстанс попытается запуститься, он также вычитывает из этого системного реестра, видит, что там запись существует, а она автоматически зачищается операционной системой при завершении работы процесса.
А я придумал, сейчас пока мы с тобой говорили, я придумал еще один способ, как можно сделать. Представь, что ты запускаешь свою программу, а она пишет какой-нибудь таймстемп. И мы условились, например, что каждые 30 секунд этот таймстемп нужно обновлять. И получается, если в твоей программе какая-нибудь рутина, предположим, мы на Go написали, она каждые 30 секунд обновляет этот таймстемп, то ты сразу по этому таймстемпу в файле можешь понять, был он обновлен недавно.
Через файл.
Да, если он был обновлен недавно, то...
Ну, это интересное решение, кстати, да. Тоже такое... кроссплатформенное, в общем-то.
Но тебе постоянно нужно писать в этот файл, постоянно его править.
Да, да. Если ты пишешь приложение для внутреннего использования, то все-таки намного проще открыть просто порт. И чтобы, собственно, я это и сделал, вот в последнее решение мне нужно было сделать, я думал там что-то напихать каких-то костылей специально для Windows, чтобы там использовать этот реестр, ну все по фэншую сделать. А в итоге я такой думаю, да зачем это в принципе надо, там внутренняя утилита для внутреннего использования. Открою просто TCP-порт.
Я хотел тебе рассказать про... небольшой такой сделать обзор про книгу, которую я недавно прочитал. Она называется...
Супер.
Tidy First.
Угу.
Ее написал Кент Бек.
Угу.
Это тот...
Я читал его книжку.
Какую книгу ты ее читал?
Test-driven development. Она компактная, там что-то страничек 100.
А. Ну вот эта книга тоже такая лаконичная. Мне тоже понравился его стиль. Она читается довольно быстро. Небольшой формат страниц. Написано там немного текста. И она как раз не про тестирование, не по той теме, из-за которой Кент Бек прославился, а про рефакторинг, про, точнее, даже про такие небольшие, очень простые структурные изменения в исходном коде. Для начала, наверное, стоит сказать, что вот есть два как бы типа изменений, да, в коде, как мы можем его править. Есть такие поведенческие изменения, а есть структурные. И поведенческие изменения, понятно, это когда мы изменяем, например, логику работы чего-нибудь. Ну, например, добавляем какую-то фичу или как-то улучшаем нашу программу. А структурные изменения — это такие изменения, которые пользователь и внешний наблюдатель, они даже не замечают. То есть, например, мы можем переделать какие-нибудь модели, классы, например, новые создать, реорганизовать код, можем как-то по-другому начать его оформлять. Какие-то новые файлы.
Как еще раз ты разделяешь на эти две категории структурные изменения и поведенческие?
Да, и вот у меня к тебе вопрос. Вот этот рефакторинг или структурные изменения. Как ты думаешь, насколько это вообще стоящее занятие?
Это суперстоящее занятие.
Стоит ли этим заниматься и почему? Дело в том, что есть же разные точки зрения. Кто-то может сказать, что, ну смотри, эти же структурные изменения, они... прямо сейчас денег не приносят бизнесу. То есть то, что ты занимаешься своим рефакторингом, ты где-то там сидишь в своей башне из слоновой кости где-то сверху и какими-то там, знаешь, абстракциями занят. А здесь на земле нужно вообще-то типа деньги зарабатывать.
Ну, там у меня другая несколько аналогия, что там у тебя из говна и палок, скорее, а не из кости. Все это и обмазано все это абстракциями тоже какого-то неприглядного цвета. Я, кстати, скажу, до того, как мы начали эту тему обсуждать, когда ты еще неделю назад анонсировал то, что ты, ну, мне рассказал, что в подкасте мы будем обсуждать эту книжку, Я скажу так, что на меня даже определенное положительное влияние оказало одно название – Tidy First.
Там в конце вопрос. Там в заголовке этой книги в конце стоит, ну вот у этого заголовка, Tidy First. То есть он как бы...
Дискуссионный вопрос.
Это, да, это вот эти структурные изменения, они зависят от контекста. Стоит ли им заниматься или нет, там... Каждый раз ты должен решать самостоятельно. Может быть, иногда и не стоит вообще этим заниматься. То есть это какая-то не книга, которая однозначно проповедует, что нужно всегда, каждый день там, выделять, не знаю, там, 10% своего рабочего времени на рефакторинг. Вот кто-то ставит перед собой такие цели, там 10 или 20%, знаешь, чтобы технический долг не копился. А здесь скорее под вопросом, стоит ли или не стоит, от каких это факторов зависит.
Слушай, ну так приятно ковыряться в коде, который более однороден, где приведено все в порядок, где код не ершист.
Ну, то есть ты для своего чувства там, приятности, эстетики готов тратить рабочее время?
Да. Я объясню, это не только поэтому, но и это прагматичный подход, когда у тебя код однородно выглядит, целостно, какая-то идея пронизывает весь твой код, то ты быстрее его читаешь. То есть тебе проще понять концептуально весь код, не вникая в детали. То есть ты видишь уже, где у тебя недоработано, например. А если у тебя код здесь такой, здесь сякой, здесь не приведено в порядок, или вот то, что я терпеть не могу, это когда рефакторинг сделан наполовину. То есть мы здесь вот так вот подпилили что-то, но не приняли какое-то новое правило, но на весь проект это не распространили. У тебя здесь такие правила. То есть я вижу так, что вот наводить порядок в коде, это так же, как ты, например, на строительной площадке, ты возводишь дом, если у тебя порядок, на строительной площадке, там, не знаю, инструменты, материалы, все у тебя в надлежащем порядке находится, почищено. Там строительные материалы у тебя тоже распределены по строительной площадке грамотно. Так что это оптимизирует, в конце концов, процесс, и ты не ходишь там и не тратишь гигантское количество времени просто на то, чтобы найти, где у тебя там эти гвозди, где молотки, где перфораторы и так далее.
Но если ты с кодом постоянно работаешь, действительно, если ты его правишь, если ты там написал одноразовый или там, знаешь, бывает, ну, такое редко бывает, но он написал там какой-то скрипт, например, то, естественно, понятно, это очевидно, что им не стоит там заниматься рефакторингом. Мне очень понравилось в этой книге интересный взгляд автора на попытку ответить на этот вопрос, стоит ли заниматься рефакторингом. И он решил подойти с коммерческой точки зрения. И он привел там несколько интересных таких закономерностей, хорошо известных в коммерческой среде. Например, это то, что доллар сегодня ценнее, чем доллар завтра. Вот, казалось бы, мы говорим про один и тот же доллар, но тот доллар, который ты получаешь сегодня, он по стоимости, по своей, по ценности, он выше, чем тот доллар, который тебе пообещали завтра, хотя бы потому, что тебе завтра могут его не отдать. А пообещали, но могло что-то случиться, и ты можешь завтра его не получить. Или доллар сегодня ты можешь куда-то инвестировать, и завтра у тебя не только доллар, но еще какая-то прибыль, может быть, появится.
То есть, если это распространить, это представление на компании, то можно сказать, что стартапы, которые обещают горы в будущем, сегодня, возможно, не стоит заниматься рефакторингом, а именно запилить максимально быстро, ну, давай скажем так, наговнокодить. А потом, когда уже будут доллары завтра, тогда уже решать, что с этим делать.
Я примерно так же понимаю, то есть, когда мы выбираем между... То есть, мы думаем, чем нам заниматься. Мы можем выполнить какие-то поведенческие изменения, либо структурные. И мы понимаем, что вот поведенчески они прямо сейчас будут приносить прибыль. Больше клиентов, у тебя удобнее сервис, появляются новые фичи. То есть ты как бы тут же увеличиваешь продажи и тут же получаешь деньги. То есть ты получаешь тот самый доллар сегодня. И это вообще выгоднее, чем работа по структурным изменениям, которая, ну, скажется экономически в будущем. То есть ты пытаешься улучшать какую-то часть кода, Для того, чтобы она стала проще, и чтобы в будущем, если тебе придется с ней работать, то, возможно, если тебе придется с ней работать, тебе было бы легко вносить туда изменения. И с этой точки зрения, получается, все-таки поведенческие изменения, они как бы перевешивают на чаше весов, когда мы пытаемся сделать выбор. Но с другой стороны, и тут, то есть, если бы все было так однозначно, то заголовок был бы без вопросительного знака в конце.
С другой стороны, есть армия разработчиков, которые как бы имеют дело с кодом. Все-таки приятно, когда он у тебя причесан.
Это да. Но вот если еще попытаться, вот та аналогия, которая мне тоже понравилась в этой книге, коммерческая в пользу структурных изменений, она состоит в том, что есть такие опционы. В мире инвестиций есть опционы. Что это такое? Это вот представь, что у тебя есть пирог, и ты его продаешь за $1. И я хочу у тебя его купить, но мне он, возможно, понадобится завтра. Вот если будет завтра хорошая погода, я тогда у тебя его завтра куплю и поеду на пикник. А если будет плохая погода, то он мне не нужен будет, этот пирог. И я у тебя хочу купить обещание.
То есть опцион – это должно выполниться какая-то...
Я хочу купить у тебя эту опцию, да. Я хочу купить именно ее. Я хочу, чтобы ты мне за деньги пообещал, что ты завтра, может быть...
Мне надо произвести и запланировать при определенных условиях.
Да, если я приду к тебе, то ты мне продашь за этот доллар. А если я завтра к тебе не приду, то ну как бы и ладно. Но я тебе сейчас, например, за это обещание заплачу 10 центов. И вот эти 10 центов, это и есть, вот если проводить эту аналогию, это и есть какие-то затраты в виде структурных изменений. Так как опционами много кто занимается, и они вообще-то выгодны, на них люди там деньги зарабатывают, то есть это, как знаешь, как такие интересные инвестиции, то, может быть, автор задается вопросом, что и с структурными изменениями не все так однозначно. И тут получается... Он не дает какого-то конкретного решения, стоит ли однозначно, понятно, стоит ли заниматься этим рефакторингом или что-то другое предпочесть. Ну, в общем, он просто показывает, что есть две такие интересные позиции, и они по-своему экономически и коммерчески обоснованы.
Скажем так, знаешь, вот эти все дебаты, как мне кажется, они... возможны до тех пор, пока не появится какое-то математическое представление о том, стоит ли делать рефакторинг или не стоит. То есть я так представляю, что большинство компаний, даже средних, ну, возможно, даже и крупных, они не собирают достаточно много данных, чтобы анализировать, а насколько замедляется разработка продукта, как там стоит рефакторинг делать или не стоит. То есть, как только появится вот численное выражение, то можно будет говорить там, о динамике какой-то и заниматься более точными.
В одной книжке, очень известной, Structured Design, есть, если я правильно помню, там есть такой пример.
Старинная книга.
Да, она там в 80-х годах была написана. Там вроде бы даже тогда уже... исследователи заинтересовались вопросом, а чем отличаются такие проекты, которые стоят дорого, от тех сопоставимых по сложности проектов, которые, ну, на которые ты не так много тратишь денег. Например, представь, что вот есть два мессенджера, на один мессенджер потратили там денег в 10 раз больше, хотя по функционалу они, ну, сопоставимы. Они примерно делают одно и то же. В чем вот интересно именно с технической стороны, в чем они друг от друга отличаются? И вот согласно этим старинным исследованиям, отличие состояло в том, что в дорогих проектах, если ты вдруг хочешь внести какое-то изменение, то тебе надо изменять несколько, там, много частей кода, в разные модули залазить, в разные блоки и их править. То есть понятно, что изменения становятся дорогими в таких проектах. Когда у тебя есть каплинг, вот сильная такая взаимосвязь между модулями, между разными частями твоей большой программы, то когда ты хочешь логику поправить в одном месте, тебе, ну, ты вынужден вносить изменения еще много где. И такие изменения может обычно сделать успешно только эксперт этой системы, который, знаешь, все части программы хорошо знает. А человек, который сосредоточен и там новичок может быть, он первый раз открывает модуль, в который просят его поправить, он даже и не подозревает, что в других местах тоже нужно что-то менять. И вот согласно этому исследованию, все-таки рефакторинг, вот именно организация, точнее даже не рефакторинг, а просто организация проекта играет большую роль.
Ну, а так как проекты стремительно эволюционируют, вот те проекты, с которыми мы имеем дело, это веб-сервисы, там обслуживание каких-то реальных процессов, физических процессов в бизнесе, эти процессы часто меняются. То есть это не то, что, например, ты загейм-дизайнил игру, ну, то есть сделал техническое задание на игру, да, компьютерную игру, и тебе нужно просто дальше написать код. У тебя абсолютно четкие критерии, когда задача считается выполненной, то вот в наших сервисах все настолько динамично, а так как оно меняется, то, соответственно, тебе нужно пересматривать те первичные решения, которые ты принимал при одних условиях. При нынешних условиях эти решения, они могут быть уже не рабочими.
Я вот даже недавно задумался, вот наша специальность называется веб-девелопер, то есть разработчик. И я подумал, вот в чем разница между разрабатывать и создавать. Почему не веб-создатель, я не знаю. То есть в заголовке, в тайтле самой специальности уже используется такое слово, которое подразумевает, что это какой-то длящийся процесс. Это не просто взял, создал и как бы успокоился. А вот именно такое впечатление может создаться, знаешь, когда ты изучаешь языки программирования, и ты смотришь всякие, знаешь, там, статьи о том, как быстро можно запилить какой-нибудь простой сервис. И ты думаешь, ну вот в этой статье тебя учат, как быстро можно создать вот такой функционал. И тебе кажется, ну, наверное, я буду постоянно вот такими созданием таких каких-то фич и заниматься. А на самом деле их приходится разрабатывать, то есть их приходится постоянно править, менять, о чем не в каждой статье, ну, вот обучающие рассказывают.
Нам, возможно, стоит сделать обзор на вот эту упомянутую книжку «Structured Design».
Да, но это потом.
Потому что
да.
Как раз она затрагивает вот эти вот серьезные фундаментальные
она
вопросы.
Она серьезная, да. Вот если, допустим, Tidy First ее написал программист, и там можно с чем-то не соглашаться, то вот Structured Design ее как раз написали ученые, компьютер-сайентисты с огромным опытом, там очень хорошо образованные люди. И она такая посложнее немного книга, но там много всяких инсайтов можно получить. Между прочим, Кент Бек, когда писал вот книгу Tidy First, он пользовался своими заметками, когда он там в институте учился, и как раз там преподавали что-то по этой книге.
Слушай, ну, возвращаясь к книге Кента Бека, какие мы можем для себя выводы сделать?
Смотри, какой вывод интересный я для себя сделал. Вот, например, мне понравилась вот эта экономическая перспектива. Вот, например, ты мне недавно рассказывал, что у нас возникла такая проблема с нашими операционистами. То, что у нас операционисты пользуются скайпом, им неудобно, мы попросили их перейти на Telegram, потому что у нас вот, ну, Telegram, короче, удобнее пользоваться. Они не захотели, не хотят светить.
Нам удобнее пользоваться.
Нам удобнее. Они не захотели, потому что не хотят светить там телефоны почему-то свои. Я не понял, почему.
Не хотят, чтобы, наверное, читать нашу веселую переписку в нерабочее время.
Возможно, возможно. То есть что-то именно им не нравится то, что в этом мессенджере именно надо по телефону, обязательно должен.
Ну да, в Телеграме нет никакого корпоративного аккаунта, как это возможно, например, в Скайпе сделать. То есть ты не можешь завести какого-то администратора, который создаст на твоих подчиненных, сотрудников какие-то аккаунты. Такого в Телеграме нет, поэтому все привязано к твоему персональному какому-то телефонному номеру. Не всем это нравится. Можешь, конечно, завести корпоративные номера.
Ну вот первое решение, которое у нас возникло техническое решение, да, оно состояло в том, чтобы использовать какой-то open source проект, задеплоить его у себя и предоставить...
Называется Mattermost.
Ну,
это аналог Slack, написан на Go. Ну, в общем, очень соблазнительно взять именно его в оборот.
Но я решил подумать, вот прочитав эту книгу, я решил на это посмотреть с другой точки зрения, с точки зрения какого-нибудь там руководителя или менеджера. То есть представь, в какой позиции я нахожусь перед тем, как решить, как стоит поступить в этой ситуации. У меня есть несколько вариантов. Вот первый вариант, предложенный, получается, программистами, состоит в том, чтобы выделить время, чтобы программисты задеплоили этот open source продукт. Возможно, его иногда придется саппортить.
Ну, 100% обновлять надо.
Обновлять, а может быть, еще какие-то админские задачи им придется
надо
выполнять.
Будет сделать обязательно.
Например, кого-нибудь там заблокировать в этом мессенджере. Возможно, какие-то проблемы возникнут.
Непредвиденные.
Тут получается, что вот в экономике есть такое понятие упущенные возможности. Когда этот отдел программистов, технический этот отдел, будет заниматься вот этой задачей, он не будет заниматься другими задачами. Другие задачи, мне кажется, вот для менеджера могут показаться более важные. Там разработка таких каких-то там важных фич, которые прям жизненно необходимо сделать прямо сейчас. И есть еще у менеджера есть еще, наверное, другие варианты. Например, попытаться как-то решить эту проблему, не задействуя вот этот ценный ресурс программистов. Например, можно было бы купить телефоны, знаешь, такие служебные телефоны, чтобы эти операционисты смогли легко зарегаться в Телеграме. Ну, например. То есть вообще.
Очень хорошее решение.
Да. Или, например, воспользоваться вот какими-то уже готовыми мессенджерами. И вот ты говоришь, там Slack же есть. Там не надо регистрироваться по телефону, можно по имейлу. А еще одно решение, которое тоже интересное, это вообще ничего не делать. То есть они пользуются скайпом, там есть какие-то проблемы, но можно как бы на это временно закрыть глаза.
И это наш предпочтительный путь. Чаще всего так и происходит. От нас часто исходит инициатива, и мы предлагаем какие-то решения. То есть, почему и было предложено, например, Telegram использовать, потому что в Skype просто невозможно как-то искать по длительной истории. Но с другой стороны, в Telegram ты хранишь какие-то sensitive файлы, то есть это как-то не очень безопасно. А в своей системе у тебя повышается степень безопасности, то есть ты хранишь на своих сториджах это все. Ну, в общем, я с тобой согласен по главной идее, что есть для менеджера, он видит это по-другому, не так, как это видим мы.
Но смотри, в любом решении можно найти массу плюсов. Но когда ты между разными решениями делаешь выбор, ты пытаешься определиться, что является более приоритетным. Понятно, что в своем мессенджере это и более безопасно, и там, может быть, легче его настраивать как-то под себя, можно как-то его кастомизировать, что-то под себя исправить в работе этого мессенджера. То есть плюсы, конечно, есть. Но тут интересный вопрос, что если мы тратим время вот именно на это решение, то мы должны откуда-то это время забрать из каких-то других разработок. И вот когда ты вот в комплексе вот так смотришь на задачу, то вот решение с расширением технологического стека, оно кажется немного, знаешь, сомнительным. Всегда еще такая крутится мысль, что если мы так легко расширяем свой технологический стек, и каждый раз, когда возникает какая-то проблема, мы добавляем что-то новое в этот технологический стек, что ж тогда с ним случится через лет 10, например? Но он может сильно разбухнуть.
Ну хорошо, это примерно понятно и на интуитивном уровне, а книга что предлагает? Ну скажи, хорошо, он поставил вопрос типа о необходимости рефакторинга, но есть ли там ценное что-то? Потому что, в принципе, я так скажу, ты всегда себе примерно такой же вопрос задаешь. То есть насколько обосновано изменение в коде, которое я собираюсь сделать? Насколько оно согласуется с текущими задачами, с текущими целями в этом проекте? И правильно ты заметил, что если это маленький скрипт, то ты даже и не ставишь так вопрос, стоит ли там что-то рефакторить. Написал, отработал, слава богу. А какие еще книга предлагает?
Она в самом начале предлагает очень простые изменения, которые практически ничего тебе не стоит сделать. Например, ты можешь создавать дополнительную переменную. Если у тебя какое-нибудь сложное вложенное выражение, и ты вот открыл код, занимался чтением, и ты прямо на себе прочувствовал, когда ты пытаешься прочитать код, в нем разобраться, на себе прочувствовал, насколько все это сложно и запутано, то после того, как ты потратил какое-то время, распутав все эти смыслы, ты можешь немножко это место улучшить, понимая, что, возможно, в будущем ты или кто-то другой будет читать этот код. И ты можешь какое-нибудь внутреннее выражение вынести и назвать его переменной. Использовать имя переменной для обозначения, что это такое, и немножко упростить. Почему эта книга не называется Refactor First? Она называется Tidy First, потому что он в ней рассказывает про какие-то супер такие простые структурные изменения. То же самое, вот что я сказал про переменную, можно использовать для констант, для функций, например. Ты можешь какую-то логику из большой функции для упрощения. Если ты при работе с кодом почувствовал, что есть такая проблема, если тебе сложно ее понять, то ты можешь попытаться решить эту сложность, читабельность кода, например, выделяя логику в отдельную функцию. И имя, название этой функции будет, ну, служить чем-то вроде объяснением, что в этой части кода там происходит. Проще прочитать название функции, чем те 10 строчек кода, которые она обозначает. Еще интересное, он рассказывал, вот у него интересный такой принцип, стараться все связанное, имеющие как вот части кода, которые имеют между собой какие-то тесные и близкие отношения, стараться в коде держать их рядом, а то, что слабо связанное, разделять. Например, у тебя там декларация переменной в одном месте, а спустя там 10 строчек кода ты ее используешь, переменную. Ну и есть смысл все-таки сблизить их, если это возможно. Чтобы когда ты читаешь то место в коде, где используется переменная, ты видел, там взглядом охватывал то место, где она каким-то значением инициализирована. Ты понимал, что там за значение используется.
Да, это то, что ты мне сейчас рассказываешь, оно мне напоминает книгу Clean Code. Там подробно разбираются как раз вот похожие, знаешь, организация кода. Именование переменных соответствующее, самодокументируемый код — это то, что как раз ты обозначил как вот выделение некого куска кода в функцию с определенным названием.
Или в переменную, или в константу.
Или в константу, или в переменную. Да, ты таким образом создаешь, можно сказать, абстракцию, да, то есть заменяешь фрагмент кода каким-то именем и пытаешься повысить его читаемость. То есть это все мне напоминает сильно Clean Code. Также он там говорил, Роберт Сесил Мартин или Анкл Боб, как часто говорят, он там говорил про как раз вот сближение, то есть сокращение расстояния между переменами. То есть, в принципе, идеи не новые.
Но мне понравилось, что Кен Бек, у него такой более практичный. Он говорит, что этим стоит заниматься, когда ты столкнулся с проблемой. То есть мне нравится вот этот практичный подход. Не заранее ты это делаешь, а именно ты это делаешь, когда ты на себе прочувствовал, что есть такая проблема, и ты эту проблему решаешь.
Да, я с тобой соглашусь. И одновременно с этим, когда ты много раз решил эту проблему, ты заранее будешь уже писать правильнее.
Тебе будет казаться, что тебе понадобится она, а может быть, ты в этот код никогда не залезешь, и тебе не
Может
стоило
быть.
заранее там создавать несколько абстракций, возможно.
Да, но я тут соглашусь скорее с такой позицией, что ты привыкаешь к одной какой-то колее, и ты сталкиваешься часто с какой-то одной и той же задачей, и ты привыкаешь ее решать определенным образом, и, скорее всего, при возникновении сходной задачи ты решишь ее привычным образом, и она будет оформлена у тебя заранее по заветам Боба Мартина,
Ну да, еще
Uncle Боба.
интересно то, что он вот этот принцип располагать близкое там, связанное вместе, он показал, что можно его не только для переменных, можно и для функций использовать. То есть вот ты мне недавно рассказывал, что в Postgres там нельзя, работая с исходным кодом, ну, когда ты пытаешься туда что-то контрибьютить, ты не можешь в любое место добавить там новую функцию, ты должен ее поставить в определенное место.
Да, мы как раз говорили про косты, то есть как считаются косты, ну то есть стоимость выполнения того или иного запроса. Есть один сишный файл, в котором, собственно, все функции определены. То есть ты там можешь посмотреть, как калькулируется кост, там сканирование индекса, там sequential scan, то есть когда последовательно сканируются все строки в табличке. То есть один файл на 6500 строк, и там куча функций. Вот там просто так ты не можешь в случайное место добавить свою функцию. Тебе обязательно нужно их определенным образом группировать.
Они должны быть, да, это удобно, они должны быть желательно как-то связаны. Если они связаны по смыслу, то желательно, чтобы они располагались близко. То же самое можно и для файлов сказать. Лучше, чтобы вот связанные между собой по смыслу файлы тоже находились близко. Ну, это помогает, тебе не нужно постоянно там из одного места скакать в другое. То есть, когда все так сгруппировано, это удобно.
Ну и с другой стороны, я добавлю вот к этому принципу, что если сильно много про это думать, то можно не начать проект. У тебя, знаешь, чистый лист перед тобой, и ты думаешь, так, мне нужно это сделать. А можно вот так сгруппировать, и ты ничего еще не написал, но уже сидишь,
Ну, это
обдумываешь,
не
как,
такие
чего,
сложные
куда там.
мысли на самом деле. Ты прям потратишь несколько секунд, наверное, на то, чтобы там решить, что вот эти функции связаны между
Я
собой.
скорее про то, что на самых начальных этапах можно просто написать вообще
Да,
очень
да.
криво. То есть, и это даже лучше. То есть написать плохо, но быстро. А потом уже с тем, что ты написал, пытаться это причесать. Там оно будет нагляднее
Но это
как-то. Ну,
как
это
будто ты
так, из
создаешь
личного
какой-то
опыта.
черновик. И удобно, когда
Да,
у
да,
тебя
да.
что-то написано, ты про это, наверное, говоришь. Удобно изложить
Да.
свои мысли, хоть какие-то мысли на бумаге, чтобы было с чем работать. И потом ты уже можешь это как бы там, ну,
Да, именно так.
оформлять. Например, мне очень понравилось по оформлению то, что в файле он рекомендует более значимые части держать сверху, те, к которым ты чаще всего обращаешься при чтении файла. Лучше, чтобы они сверху файла находились. Когда ты открываешь файл, ты тут же видишь там ту функцию, которая, ну, скорее всего, чаще в тебе и нужна, когда ты работаешь с этим файлом.
Я скажу так, что это правило распространяется в Go, например. Если читать SDK, также на порядок аргументов функций и порядок возвращаемых значений. Собственно, почему у тебя значимый результат возвращается в начале, а ошибка после? Потому что ошибка — это, как правило, некая исключительная ситуация, возникающая реже, и потребность в ошибке у тебя возникает реже, чем в значимом результате. Ну, то есть у тебя поэтому go-функция возвращает сначала какой-то значимый результат, а потом ошибку. То же самое касается аргументов функции. Сначала более значимые аргументы, а следуют после значимых менее значимые. То есть если, в принципе, придерживаться этого порядка, то читать код легче, ты быстрее понимаешь, схватываешь суть, что вот первый аргумент, он значимый, второй менее значимый, если это возможно.
Короче, если вот подводить итог, то нам бы, конечно, вот если пофантазировать, нам бы, конечно, хотелось написать код один раз и как бы и забыть про него. Там мы очень часто, ну, я, например, создаю какие-то модели, тщательно, знаешь, там их продумываешь, и вдруг возникает там какая-то ситуация, когда нужно там добавить какой-то костыль, и все это делать довольно неприятно. То есть очень часто приходится свой проект менять, и причем менять его очень сильно.
В сжатые сроки еще, к
В
сожалению. Если
сжатые
бы тебе
сроки,
давали
да.
там на небольшое изменение структурное
И очень...
достаточно
И
времени.
тут вот после чтения этой книги приходит осознание, что в обязанности программиста входит не только написание кода, но еще и подготовка его к будущим изменениям каким-то. Потому что изменения это как бы ну, неотъемлемая часть нашей работы. И было бы правильно вот владеть какими-то, ну, хотя бы простыми навыками, чтобы можно было этот код приспособить так, чтобы в будущем было полегче там его править, читать, менять.
Хорошо, хорошо. Знаешь, я, если подводить какой-то свой вывод по поводу того, что ты рассказал про эту книгу, я эту книгу не читал, но она звучит, как, знаешь, вот это современное, ну, куча сейчас новомодных так называемых коучей. Нужно делать хорошо, не нужно делать плохо. Эта книга что-то похожее из этой серии. Новых мыслей каких-то пока что я не услышал. Но вот те, которые ты повторил, они все ценные. И периодически себе напоминать о них полезно. Вы прослушали 51-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Можете подписаться на нас на разных платформах. Лучше, наверное, это сделать в Телеграме. Также я вижу всплеск популярности. Ну так, давайте в кавычки это поставим, потому что, ну, 120 примерно подписчиков в Яндексе. Не так много, но, тем не менее, оказалось, что Яндекс вторая по значимости платформа. Видимо, вы можете подписаться и там. Я не знаю, что ждет в ближайшем будущем публикацию подкастов в Яндексе, но, например, Google сворачивает свою площадку, и скоро мы будем также вынуждены убрать ссылки на Google Podcasts. И всегда остается опция с RSS. Можете подписаться там. Это удобно сделать в мобильных приложениях. Также есть целый ряд бесплатных, без реклам мобильных приложений, которые позволяют отслеживать, получать обновления о новых эпизодах, об обновлениях RSS-ленты. До встречи через неделю.